Говорит Радио Свобода. Омские врачи отказались разрешить транспортировку Алексея Навального, несмотря на согласие клиники в Германии принять его.
По количеству непонятных людей в штатском и потому, как по животному мчат омские врачи, можно предположить, что врачи очень стеснены в своих действиях.
Оппозиция в Белоруссии призывает военных и полицейских перейти на сторону участников акций протеста.
Вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его?
В США завершился съезд демократов, номинировавших кандидатом в президенты Джо Байдена.
Когда Джо Байден окажется в Белом доме, вам не нужно будет сомневаться в том, что он будет на стороне наших друзей и против наших врагов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 21 августа. Главный врач Омской больницы скорой помощи номер один Александр Мураховский, куда вчера в тяжелом состоянии был госпитализирован Алексей Навальный, назвал основным диагнозом оппозиционера нарушение обмена веществ. Мураховский допустил, что это может быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови. Сторонники Навального уверены, что его отравили. Вот что сегодня сказали журналистам прибывшие в Омск директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и жена Навального Юлия.
Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона. Вот это вещество нашли. Главный врач говорит, нашли. У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока.
Перевозить его отказываются. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, что он не транспортабельный. Хотя 2 часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку. И, собственно говоря, поэтому здесь находилась транспортная полиция изначально не для того, чтобы сообщить какие-то данные о веществе, которое находится на каких-то вещах, я так понимаю, или на Алексее, а на то, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло 2 часа, нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают, чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Он не очень в хорошем состоянии, и мы, конечно, не можем доверять этой больнице. И мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем.
Говорили директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и жена Алексея Навального Юлия Навальная. Главврач Александр Мураховский тоже вышел к журналистам. Вот как он объяснил отказ дать разрешение на транспортировку Навального в Германию.
Александр, скажите, пожалуйста, а под ответственность родственников можно будет позволить транспортировку Навального?
Я не понимаю.
Под ответственность родственников мы позволить не можем. Если человек по клиническим показаниям, значит, в учреждении у нас вызывает опасения по его транспортировке.
Чем вот она сейчас опасна, транспортировка? Что может случиться, если попытаться транспортировать?
Может случиться все, что угодно. Даже самое печальное может случиться. Я на сегодняшний день не могу сказать, что сказала супруга, но могу сказать, что те анализы, которые мы на сегодняшний день получили, эти вещества отрицательны. Анализы еще продолжаются делать.
Скажите, вы консультировались сегодня с Бурденко и Спирогова, а вот больница Шарите, куда родственники хотят отправить Навального, вы как-то с ними на контакт будете выходить?
Ну, вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, вот, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать в той клинике, про которую вы сейчас мне сказали.
Да, но это просто состояние родственников, не более того.
Я еще раз говорю, если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то специалисты моих специалистов. И консилиум, который мы сегодня проводили, мы бы не возражали. Но на сегодняшний день он в транспортировке. И они преждевременно.
А из этой клиники попытались как-то связаться с Шарите? Может быть, им интересно состояние пациента?
Если они будут здесь, вы допустите?
Со мной никто не связывался.
Если они будут здесь, вы допустите их для консультации для осмотра европейских специалистов?
Вы знаете, для того, чтобы мы их допустили, есть ряд юридических вопросов. Их надо будет все равно согласовывать.
А касательно вопроса о транспортировке Навального будет рассматриваться? То есть через какое-то время это...
Я еще раз повторяю, я это сказал родственникам, как только его состояние будет стабильное, как лечащие доктора и консилиум примет решение, что он стабилен и может быть транспортирован, какие вообще, какая вещь о препятствиях может быть?
А где вообще сейчас прогнозы по поводу состояния Алексея?
Я не могу давать прогнозы.
Он в
сознании, понял? Он без
сознания. Говорил главный врач Омской больницы, куда был доставлен Алексей Навальный, Александр Мураховский. Как подчеркивает собеседник моей коллеги Любови Чижовой, доктор медицинских наук, заслуженный профессор Высшей школы экономики Василий Власов, существуют совершенно определенные инструкции, касающиеся транспортировки больных.
Врачи должны делать то, что в лучших интересах пациента, но обязательно с его информированного согласия. В том случае, если пациент заранее не выразил своего информированного согласия или по состоянию здоровья не может его выразить, то закон требует, чтобы врачи обращались к законному представителю пациента. Совсем просто решается вопрос о законном представителе пациента, когда речь идет о ребенке. Когда речь идет о взрослом человеке, то врачебная традиция и вслед за тем несовершенный российский закон, они требуют, чтобы обращались к ближайшему, самому близкому родственнику. В основе этого требования закона и медицинской практики лежит представление о том, что только близкий человек знает, чего хотел бы больной, если бы он был в сознании. Подчеркну, не то, что хочет жена, а потому что она знает, что хотел бы больной, если бы он был в сознании. И вот все действия врачей, после того, как появился рядом законный представитель пациента, они должны соответствовать российскому закону, который предусматривает, что все вмешательства должны быть с информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя. Поэтому сегодня речь не может идти о допуске или недопуске жены и брата Алексея Навального. Может речь идти только о том, что у них и спрашивают согласие на действия в отношении пациента. Подчеркнем дальше, что в России по закону пациент имеет право выбирать место получения медицинской помощи. Это касается эвакуации из одной медицинской организации в другую. Если другая медицинская организация в Рюпинске или в Мюнхене согласна принять пациента, то врачи той медицинской организации, в которой он сейчас находится, конечно же, по своему профессиональному долгу должны обеспечить подготовку пациента к транспортировке. Они не обязаны транспортировать, но они обязаны сделать все для того, чтобы транспортировка была успешной. Так что этот вопрос только на первый взгляд кажется совсем уж неразрешимым. В действительности, если бы врачи Омской больницы действовали в лучших интересах пациента, вопрос о том, о чем вы меня спросили, просто бы не возникал.
Василий Викторович, существует ли понятие нетранспортабельный пациент с точки зрения закона и современной медицины? Потому что омские врачи сейчас говорят, что Алексей Навальный нетранспортабелен.
В принципе, такое выражение бытует. Но это выражение не соответствует представлениям о показании медицинской помощи. Самый простой пример развеивает все сомнения. Представим себе, что человек получил очень тяжелую, крайне тяжелую, совершенно тяжелую травму и находится на асфальтированной трассе Москва-Петушки. Какое бы ни было его состояние, этого человека, лежащего на асфальте, его все равно транспортируют. Почему? Потому что, несмотря на его тяжесть, помощь ему должна быть оказана там, где она может быть оказана. Совершенно очевидно, что врачи Омской больницы не располагают современными методами оказания медицинской помощи и практически полностью лишены доступа, например, к лабораторной диагностике, которая необходима для данного случая. Поэтому никаких сомнений в том, что больного нужно транспортировать оттуда, не существует.
Почему сложилась такая ситуация? И являются ли действия омских врачей самостоятельными? Или на них оказывается какое-то давление? Как вам кажется?
Я думаю, что ситуация достаточно однозначна. Человек отравлен. От врачей ожидается, что они будут действовать в лучших интересах пациента по количеству непонятных людей в штатском и потому, как по животному мучат омские врачи, можно предположить, что врачи очень стеснены в своих действиях.
Говорил доктор медицинских наук, заслуженный профессор Высшей школы экономики в Москве Василий Власов. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Вчера вечером полиция не позволила провести у здания ФСБ в Москве акцию солидарности с Алексеем Навальным. Тех, кто пришел на Лубянку с плакатом или просто высказывал свое мнение, задерживали. В автозаке оказались по меньшей мере 5 человек. Вот фрагмент нашей трансляции с места события.
Политковская, Немцов. Кто следующий? Кто следующий? Пускай идут. Я не боюсь.
Это разве?
А скажите, почему вы задерживаете?
Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами власти. Просьба
работаем, работаем, что лозунги выкрикивают.
Замечательный человек, который мог покинуть Россию, не уехал. Говорил правду. Немцова убили до этого. Политковскую убили. Опять 70-е годы, когда 6 человек садились на площадь Красную, чтобы танки не входили в Чехословакию. Сейчас опять то же самое. Выходят единицы. Единицы выходят. Уехала лучшая молодежь.
Что задерживает человека?
За что я одна стою? Я одна стою. Я одна стою. Я одна стою. Не дайте меня собрать. Не дайте меня собрать.
Уважаемые граждане, просьба разойтись, не мешайте проходу другим гражданам.
Просто у меня вскипает, честно говоря, кровь в жилах, потому что в нормальной стране такого быть не должно. У нас, к сожалению, ненормальная страна, и поэтому вот такие вещи происходят.
Это был фрагмент трансляции с акции солидарности с Алексеем Навальным, которую его сторонники пытались провести вчера у здания ФСБ в Москве. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Белоруссии нынешние власти страны и лидеры оппозиции продолжают делать тактические ходы. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о попытке незаконного захвата власти по факту создания Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. В свою очередь, координатор предвыборного штаба кандидата в президенты Виктора Бабарика Мария Колесникова обратилась к военным и полицейским с призывом не выполнять преступные, по ее мнению, приказы власти.
То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестина, содрогаются все Беларуси, весь мир. Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Женщины и дети оказались смелее тех, кто сейчас молча наблюдает за тысячами свидетельств страшнейших пыток и унижения белорусов. В избиении беззащитных нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже. Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Вы можете сохранить офицерское достоинство и воинскую честь и навсегда войти в историю страны, даже мировую историю. Вы, наверное, видели, как каждый день теперь белорусы кричат министрам «позор». Вам они могут кричать «слава». Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы, гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ. Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах. Военные силовые структуры. Мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа.
Это было обращение Марии Колесниковой к военным и полицейским в Белоруссии. В стране сейчас сложилось двоевластие, которое не может продолжаться долго, уверен российский политолог Глеб Павловский, с которым беседовала Ксения Соколянская. Одна из сторон обязательно возьмет верх. При этом очень много сейчас зависит от позиции Москвы.
Фактически в Белоруссии сегодня двоевластие. Это надо очень ясно понимать. Тут две власти, каждая из которых претендует на всю страну целиком. Такие вещи иногда бывают. Мы знаете, что и у нас в России это бывало не раз. И они всегда заканчиваются. Заканчиваются, потому что какое-то колебание между этими двумя полюсами просто переходит в победу одной стороны. Хочешь, не хочешь. Но для этого одна из сторон должна иметь руки, чтобы взять власть. Сейчас у оппозиции пока этих рук не было. Вот они только начинают возникать. Как это может произойти, трудно сказать. Например, может по модели Гродно, когда местная власть вступает в коалицию с народной оппозицией. Есть местные власти других городов. Так действовать, то это прекрасно. Но местные города – это одно, а предприятие – это другое, это другая сила. А люди на улицах в белом – это в каком-то смысле третья сила. Пока нет координации этих сил. Координационный совет – это пока только название, это заявка, но еще не факт.
А вот если проводить параллели с остальным миром, из недавних примеров двоевластия – это Венесуэла?
Венесуэла – это плохой, тупиковый пример, потому что реально, да, это двоевластие, безусловно, но здесь международные действия опередили внутреннее развитие, то есть они навязали, Америка и ряд других стран навязали признание Гуайдо раньше, чем его признала страна. Евросоюз не хочет создать ситуацию Гуайдо в Европе, потому что куда дальше идти? Ну, прекрасно, они признают Тихановскую. Страна по-прежнему останется в руках реально Лукашенко, который будет теперь оперировать признанием Евросоюза как внешней угрозой и провоцировать Москву на вмешательство. Это была плохая ситуация. Но вообще надо, конечно, двоевластие не может держаться, как в Петрограде 17-го года, почти целый год. Оно должно разрешиться достаточно быстро. Поэтому важно соединение сил Координационного совета, стачкомов и местных городских властей. Сейчас время интенсивнейших разговоров, переговоров, связей, поиск модерации конфликта. Кто-то должен смодерировать разрешение конфликта. Сейчас модератора нет. Лукашенко отказался им быть, да и не может им быть. Западные страны тоже, увы, не могут. Поэтому, значит, кто? Москва теоретически, чисто теоретически могла бы. Но это не подготовка военного вмешательства.
Люди, которые по профессиональной необходимости еще смотрят государственное российское телевидение, обратили внимание на то, что буквально пару дней назад очень сильно изменилась повестка. Стали рассказывать о протестах в Беларуси, стали рассказывать о применении силы при задержаниях. Очень часто анализ показывает, что это все делается по отмашке. И вот если до этого Россия подчеркнуто нейтральную позицию занимала, можно ли предположить, что произошел какой-то сдвиг, и сейчас пока страна движется, ну, не в сторону поддержки Беларуси, а вот чуть-чуть другое направление?
К сожалению, я бы не рекомендовал обольщаться. Россия, Москва не занимает нейтральную позицию. Это не нейтральная позиция, потом есть союзное государство, и Москва категорически не согласна отказаться от союзного государства. Поэтому здесь постоянно будут ждать подтверждений со стороны оппозиции, что у них нет планов ликвидации союзного государства и тем более военного союза России и Белоруссии. Москва не нейтральна, но она осторожна. Лукашенко пытается втянуть ее в конфликт на своей стороне. Да, это усилит его позиции, но ослабит позиции Москвы на будущее. Мы тогда не сможем никак выступать модератором, выступать третьей силой. Пока Москва не потеряла этой возможности, и она может ей понадобиться.
Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская беседовала о ситуации в Белоруссии с политологом Глебом Павловским. Вы слушаете «Радио Свобода». В США завершился Национальный съезд Демократической партии, утвердивший Джо Байдена и Камалу Харрис кандидатами на посты президента и вице-президента Соединенных Штатов. Предвыборная кампания в США выходит на финишную прямую. Выборы должны состояться 3 ноября. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Национальные партийные съезды – неотъемлемая часть американского избирательного цикла. Их задача – утвердить кандидатов в президенты и вице-президенты и их предвыборную платформу. Делегаты подают голоса в соответствии с результатами праймерис. В настоящее время соперничество кандидатов не доходит до съезда. Фаворит, как правило, обеспечивает себе партийную номинацию в ходе праймерис, и голосование делегатов съезда становится формальностью. Съезд превращается в мероприятие по мобилизации электората, а кроме того, в развлекательное шоу с участием звезд популярной музыки и кино. На этот раз, однако, пандемия коронавируса внесла коррективы в партийные планы. Четырехдневный съезд демократов проходил в Милуоки, штат Висконсин. Однако туда были приглашены лишь очень немногие представители штатов. Ораторам пришлось выступать перед полупустым залом. Многие записали свои речи заранее или произносили их в режиме видеоконференции. Гораздо скромнее обычной была и культурная программа. Тем не менее, организаторам удалось создать довольно впечатляющее зрелище, главные роли в котором играли бывшие президенты США. Билл Клинтон, в частности, обвинил Дональда Трампа в том, что из-за его некомпетентности пандемия коронавируса приобрела в США угрожающий характер.
Дональд Трамп говорит, что мы ведем мир.
Дональд Трамп заявляет, что мы занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время овальный кабинет должен превращаться в командный центр. Вместо этого он стал эпицентром урагана. Там царит хаос. И только одно никогда не меняется – его стремление отрицать свою ответственность и перекладывать вину на других. По оценке Барака Обамы, Дональд Трамп просто не соответствует занимаемой должности. Я никогда не ждал от своего преемника, что он примет мои взгляды или продолжит мою политику. Но я все же надеялся, что ради блага страны Дональд Трамп воспримет свою должность всерьез, что он почувствует груз ответственности и найдет в себе хоть сколько-нибудь уважения к демократии, которая вверена его заботам. Этого так и не произошло. Прошло уже почти 4 года, а он так и не проявил интереса к своей работе, к поискам общего языка, к использованию своих огромных полномочий для помощи кому-нибудь, кроме себя и своих друзей. В должности президента он видит всего лишь реалити-шоу, способ привлечь к себе внимание, которого он так жаждет.
To get the attention he craves.
Важное место в программе съезда заняли видные республиканцы. Один из них – генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь в кабинете Джорджа Буша, ранее дважды поддержавший Обаму, но отказавший в поддержке Хиллари Клинтон. Нашей стране нужен главнокомандующий, который будет заботиться о наших войсках так же, как он заботится о собственной семье. Джо Байдена не надо этому учить. Он разделил опыт миллионов семей военных, послал на войну собственного любимого сына и молился, чтобы он вернулся домой невредимым. Джо Байден будет президентом, которому не стыдно отдавать честь. Когда Джо Байден окажется в Белом доме, вам не нужно будет сомневаться в том, что он будет на стороне наших друзей и против наших врагов. Никогда не наоборот. Он будет верить нашей разведке и нашим дипломатам, а не лести диктаторов и деспотов. Президента Трампа особенно задело выступление Барака Обамы, и он не преминул ответить ему. Нет, президент Обама не делал свою работу хорошо. И причина, почему я сейчас здесь, из-за президента Обамы и Джо Байдена. Потому что они не делали свою работу хорошо. Если бы они ее делали хорошо, я, возможно, не стал бы избираться и был бы очень счастлив. Я был очень даже доволен своей жизнью. Но они работали так плохо, что я теперь стою перед вами в качестве президента. Съезд завершился речью кандидата, который сообщил о своем согласии принять партийную номинацию и пообещал вывести страну из мрака.
Here and now I give you my word.
Здесь и сейчас я даю вам слово. Если вы доверите мне пост президента, я воспользуюсь лучшим, а не худшим в нас. Я буду союзником света, а не тьмы. Пора всем нам, ибо мы народ, сплотиться. И будьте уверены, мы преодолеем этот сезон мрака в Америке. До дня голосования осталось 73 дня. Опросы показывают, что Джо Байден опережает действующего президента. Однако впереди еще Национальный съезд республиканцев, а затем дебаты кандидатов в прямом эфире. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до понедельника.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».